Уважаемые братья и сестры, приближается 75-летие начала Великой Отечественной войны. Патриотическое воспитание, которое много лет находилось в загоне, которым занимались только самые любящие Россию люди, сейчас вроде бы возрождается. Но если вы составите небольшой список вопросов, самых простых, и зададите его своим детям, даже, может быть, старшеклассникам, вы удивитесь, насколько малы познания наших детей. В Никольском храме для детей 8-11 лет уроки патриотического воспитания проводят магистранты кафедры духовно-нравственного воспитания Педагогического университета и, как эксперимент, ученица Свято-Симеоновской гимназии Кира Еремина. Наверное, это правильно, потому что, пожалуй, только ребенок знает, что даже самую простую и незначительную деталь детям нужно пояснять. Спросите у детей, когда началась война, кто и как вторгся в чужую страну, что такое фронт, что такое тыл, что такое эвакуация, какие предприятия и организации принял город Свердловск во время эвакуации. Учитывая то, что тестовые экзамены, это мы уже с вами поняли, не дают полной картины и уж тем более не формируют мировоззрение детей наших, мы, наверное, должны сами их обучать и истории, и литературе, и русскому языку, и патриотизму. Сейчас мы побываем на уроке о Великой Отечественной войне в Братстве православных следопытов. Педагог непрофессионален, поэтому просьба не судить строго.
Ну, вообще, многие люди и в нашей стране очень верили и надеялись, что война будет недолгой, но ничего типа страшного, отобьем фашистов и все будет нормально. Конечно, многие люди размышляют, откуда у наших предков взялась эта невероятная сила, которая смогла победить огромную просто вражескую армию. Есть, к сожалению, много людей, они, разумеется, не патриоты и не любят нашу родину, которые говорят, что мы... Патриоты, Миша, это как вы. Ты любишь Россию, Миша? А, любишь?
Да.
Вот. Вы как раз, значит, патриоты, то есть которые любят свою родину и готовы даже отдать жизнь за нее. Вот, это и есть патриоты. А эти люди, они не патриоты. Они утверждают, что мы победили немцев лишь своей численностью. То есть мы как муравьи буквально их наползли на них и, ну, грубо говоря, шапками закидали. Вот, это, разумеется, не так, потому что против нас тоже была огромная армия. Против нас воевала и Германия, и Италия, и Финляндия, Испания, Япония и вообще много-много разных стран. А как вы считаете, благодаря чему мы победили?
Молитва,
так.
Смелость.
Хорошо, конечно, смелость, отвага, правильно, Артём? А ты как думаешь?
Храбрость и умение.
Храбрость, умение, молитва. Храбрость, Миша, конечно.
Потому что у них была легкая одежда, а у немцев они были очень много вооружены.
Ну, то есть, конечно, огромное значение в победе имела не только техника, это, конечно, тоже была численность, но еще и вера в Бога и сила духа. Чтобы эта невероятная вера проявилась, нужны были такие же невероятные условия. То есть, получается, ну, в наш комфортабельный век, фактически, это очень сложно проявить. То есть, что у нас? Еда есть. Дом есть, все хорошо.
Да,
машина
да.
есть.
Вот. И мы вроде со стороны, да, такие воспитанные, ну, бывает, да, такие.
Одно око, да,
вроде такие хорошенькие, воспитанные, добрые.
Одно око.
Это так может казаться только на первый взгляд.
Да,
вот. А когда он оказывается в каких-то тяжелых условиях, что мы превратились в каких-то двуличных людей, которые вроде снаружи такие хорошие, а только попадают в какую-то тяжелую ситуацию, не помогают другим, становятся злыми. Наверное, нужно как-то себя закалять, то есть ходить в походы, да, поститься, учиться всяким полезным вещам. Ну, это же вы, в принципе, и делаете. На самом деле, церковь стала возрождаться в 42-м году, то есть до этого было полное безбожье, вот, никаких церквей не было, то есть только вы сейчас вы спокойно ходите в церковь. Но тогда Сталин понял, что людей может спасти вера, то есть не вера в коммунизм, светлое завтра, а что-то такое, что подразумевает некую нравственность в человеке. Вот, на фронтах священников, конечно, не было, но в тылу они действовали. Кстати, а кто знает, что такое тыл?
Это
так, стоп, давайте, ну давай ты ответь.
Это,
ну да, ты ближе
там,
сказала.
Где-то подальше от войны.
Где не проходят военные действия, то есть за линией фронта. Вот, и священники как раз в этом тылу действовали. Кстати, а кто-нибудь знает Екатеринбург? Екатеринбург был тылом или линией фронта?
Тылом.
Ну вот и поэтому, конечно, сейчас в нашей жизни чудес-то таких прям мало. Вот, а тогда, на самом деле, очень много было. Кстати, вот у кого-то наверняка есть прадедушки, прабабушки, которые...
У меня никого
да,
нет.
Вот, давайте, может, может быть...
Он из священника военнослужащий.
То есть из священника, ну, который
он
был...
Он вернулся без пятки из и без левой руки.
О, понятно.
Я сам делал.
То есть вот что пишет сержант-зенитчица Вера Борисовна Сабгир. Вернулась с войны седая. Представляете, вот у нас обычно седые кто? Бабушки, дедушки, да, им уже лет под 60. А ей было, да, 21 год, она уже вся беленькая. Представляете, это бывало, люди как бы сидели, ну, от страха. И у меня было тяжелое ранение, контузия. Знаете, что такое контузия?
Нет, это человек ничего не слышит.
Ну, не
контузия это после чего-то такого ужасного, ну вот, например, вокруг взрыв произошел какой-то.
Да, какое-то тяжелое ранение, ну вот Миша в данном случае правильно сказал, она плохо слышала на одно ухо. И представляете, уже человек весь седой, плохо слышащий, возвращается с войны и рассказывает: мама меня встретила словами, я верила, что ты придешь, я за тебя молилась день и ночь. То есть сила молитвы, она хотя бы осталась живая, хоть и с ранением, и вся седая. Еще известен случай, мне он очень понравился. Рассказывалось про одного человека, житель деревни, Ромащенко Иван Сафонович. Вот, его из-за ложного доноса, то есть он на самом деле ничего не делал плохого, но его осудили. Вроде как, якобы он сотрудничал с немцами, докладывал им и все такое. Поверили, к сожалению, ложному доносу и осудили его на 10 лет лагерей. То есть больше даже, чем вам сейчас многим лет. Вот, он был политзаключенным, работал на севере и, разумеется, тяжелые очень были условия, то есть из еды была одна баланда, даже находясь там, в неимоверно тяжелых условиях, то есть его заставляли там пахать, как не знаю кого.
Да правда,
он продолжал быть настоящим христианином, вот он молился, ну, жил по заповедям, это легко, но он даже соблюдал посты. То есть, представляете, из еды и так одна баланда, то есть даже никаких шоколадок не было, мяса, вот, да. А он просто ограничивал себя в пище.
Мясо не было.
Да, то есть мы даже часто, наверное, посты не все соблюдают или не
да.
все. Конечно, у него не было возможности именно не есть там что-то, он просто ограничивал себя в пище. Вот он выбирать не из чего было. Вот он вел календарь, знал, помнил дни всех церковных праздников, даже не работал в Пасху Христову. То есть есть такое как бы обычай, то есть в Пасху ты не работаешь, то есть молишься и посвящаешь себя Богу. Вот, и он один раз отказался выйти на работу в Пасху, вот, и они его как непокорного посадили в такой коленный мешок. Это такое сооружение, вот, оно напоминало узкий мешок, только он был сделан из камня. Вот, и человек в нем мог только стоять. И более того, температура там составляла 30-35 градусов в минусе. Вот было очень-очень холодно, и сверху капала вода, представляете, которая тут же превращалась в лед. Вот, и заключенного оставляли там без куртки и без шапки, ну, короче, практически раздетого. Вот, и человек, на самом деле, стоял в этом каменном мешке и умирал в течение суток. Вот, и забыли просто о нем, представляете, просто забыли, что человек там остался в каменном мешке, и вспомнили через 3 дня. Когда посланный часовой пришел забрать его тело, то оторопел. Отец стоял живой и смотрел на него, хотя был покрыт льдом. Представляете, человек во льду и смотрит. Вот, и, в общем, этот часовой очень-очень испугался, просто даже не стал его доставать и убежал докладывать своему начальству. Вот, и посмотреть на это чудо сбежались все. Когда его из мешка забрали, спросили, что же все-таки случилось, почему ты не умер-то? Все же умирали через сутки, сутки это день и ночь, а он там стоял 3 суток. Вот, и он рассказал, что он все эти 3 суток не просто стоял, а молился Богу непрестанно. Вот, и сначала было очень-очень холодно, жутко просто холодно, но потом он почувствовал, когда он молился, какое-то тепло прямо изнутри шло, оно именно изнутри шло, хотя снаружи был адский холод, и ему так и было тепло, хотя снаружи он был весь уже по льду, покрыт льдом. И это событие так подействовало на всех, что отца оставили в покое, и начальник лагеря в Пасху работу отменил. А отсюда же разрешили работать и другие церковные праздники за его большую веру. Вот, еще известный случай, ну, наверное, вы знаете о таких случаях, когда являлись святые. Вот, известная история о военном летчике, которого во время Великой Отечественной войны спас святитель Николай. Мать этого летчика была верующая, а сын был далек от церкви. То есть он был абсолютно не воцерковленный, но он позволил своей маме зашить сюда маленькую иконку. Вот, один раз он попал в воду, и причем такая ужасная ситуация, то есть он и утонуть не мог, потому что на нем был круг спасательный, то есть такой надувной. Но он и спастись не мог, потому что он был далеко от берега, ну все, короче, замерз бы насмерть. И вдруг он увидел, плывет небольшая лодка, а в ней старичок, который тащил этого летчика на свою лодку и повез его к берегу. Вот высадил и оставил туда. Потом сбежались люди и стали расспрашивать его. Он говорил о каком-то старичке, люди не понимают, что это какой старичок, что-то о чем он говорит. Никакого старичка, ни лодки уже не было. Вот, а когда его, ну, переодели в сухое, вот он увидел иконку и узнал на ней святителя Николая Чудотворца.
Братство православных следопытов базируется в храме святителя Николая Чудотворца при Горном университете, адрес Куйбышева, 39. страничка ВКонтакте «БПС Екатеринбург». Сейчас ребята отдыхают в летнем лагере, а с сентября вновь начнутся полноценные занятия, в том числе и уроки патриотизма. Храни всех Господь!